Всем привет, это Доброе утро, Крым.
Синхронно сказали Екатерина Некречи и Сергей Макрушин.
Да. Мы уже скоро будем точно тут синхронно говорить, как маленькие белочки на веточке дерева сидеть.
Что за белочки?
И синхронно грызть грибочки. Ой, грибочки, орешки.
Утро, самое время для белочек. Итак,
это пятница.
Это пятница 13-я, между прочим.
Вот почему, да.
Да, пятница 13-я, но утро, тем не менее, доброе. В всяком случае, мы постараемся сделать его добрее. Добрее. Сегодня говорим мы о таких темах. Сначала я напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM. Также можно слышать и видеть нас на сайте Крым Реалии, трансляции наших эфиров, прямые трансляции. Слушайте и смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, общайтесь. Мы внимательно за этим наблюдаем. Самые интересные вопросы мы, конечно же, озвучим в эфире. Кроме того, у вас есть возможность непосредственно принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Ну а сегодня мы будем говорить о таких темах. Во-первых, Владимир Балух на свободе, и мы будем говорить и с журналисткой, которая занималась его делом и освещала это все в судах, еще начиная с Крыма, и также мы будем говорить с, в общем-то, ну, как, с Владимиром Балухом заочно, да, потому что у нас будут его очень важные цитаты. Он дал одно из первых интервью, если не первое, вообще Крым Реалии, поэтому все это будет звучать в нашем эфире также.
Да, сейчас у Владимира Балуха, как и других бывших политзаключенных, которые были освобождены, очень насыщенный график, они продолжают восстанавливаться после длительного нахождения в плену, даже можно, да, так сказать, в местах заключения, куда их поместили по политически мотивированным обвинениям. И мы обязательно услышим Владимира Балуха в нашем прямом эфире, да, наживо, но сегодня мы послушаем фрагменты интервью.
Также сериал «Друзья», интересные подробности легендарного шоу услышим.
И поговорим о буллинге, о травле в школах.
Новости. Итак, первая тема нашего сегодняшнего эфира – это юбилей.
Юбилей.
Очень многие любят этот сериал, это шоу телевизионное, американское.
Подожди, дай угадаю, Южный парк?
Нет, мы не настолько еще, мне кажется, выросли для того, чтобы
23-й сезон, кстати, скоро
говорить.
Выходит.
Да? Ну, да. Видишь, ты фанат. Я так отдельной серии, кстати говоря, смотрела. Надо, наверное, все вот сесть и пересмотреть. Я больше по Симпсонам и прочее.
Футурама.
Футурама, Симпсоны, да, не так жестко. Ну, в общем-то, 25 лет исполнилось сериалу «Друзья», «Friends». Ты смотрел, Сергей?
Конечно, смотрел. Я еще в школе, по-моему, его смотрел. Отличный сериал.
А кроме школы? Ну, после школы ты еще смотрел?
После школы, да, пересмотрел один раз.
Ты все-таки уже не молодой человек, Сергей,
да,
поэтому
да.
Я думаю, как давно
недавно,
ты смотрел?
Недавно пересматривал, кстати, меньше года с этого.
Я раз в год точно пересматриваю, все,
да.
На английском языке, замечу. И вообще, если говорить о переводах, то украинский язык интереснее, чем русский язык, но если ты смотришь на английском языке, больше шуток реально на английском языке, ты понимаешь, и там есть больше приколов, то есть не все можно перевести. Вот, это такие лайфхаки, как лучше смотреть сериал «Друзья». Но самое интересное, главное, что 25 лет этому сериалу, и тем, кто вдруг не помнит, как же он звучит, вот небольшой фрагмент, который вас вернет, наверное, кого-то в школьные времена, в кого-то в университетские, а кто-то, может быть, и по сей день, в общем-то, пересматривает эти серии.
В этот момент они там все падают на диван, да?
Да, да, ну практически как мы. Мы бы хотели взять себе тоже такую заставку.
Чтобы здесь стоял фонтан, диван. И мы все
и нас было шестеро. В этой студии мы не поместились бы, но во всяком случае как-то бы отобразили картинку.
Да.
Да, давай тогда я начну. Смотри, да. Я дело в том, что смотрела проект, и периодически смотрю, у нас на радио он звучит «Нью-Йорк, Нью-Йорка», и это проект «Голоса Америки», и авторы этого проекта, они побывали в кафе «Централ Перк». отмечу, не парк, Централ Парк в Нью-Йорке, которые создали всего лишь на месяц, чтобы отметить такую важную дату 25-летия сериала «Друзья».
Это то самое кафе, где развивалась большая часть событий.
Это тот самый угол дома, который иногда попадал на несколько секунд в сериал, как будто это дом, в котором они живут. Этого кафе там нет на постоянной основе, но они на месяц его сделали, в принципе, с какими-то вот этими атрибутами из сериала. И туда реально люди, вот счастливцы просто, которые находятся в Нью-Йорке в этот период, они могут прийти, в общем-то, выпить кофе. Но есть еще постоянная в Нью-Йорке декорация, такая кинодекорация, которая вообще посвящена друзьям. И там, например, если ты помнишь сцену, где они переносили диван по лестнице Рэйчел с Россом, и он упал у них там, то есть они хотели все сэкономить на доставке и решили сами это все сделать. И там есть точно такая же инсталляция, этот диван, этот лестничный такой вот поворот, и там можно даже сделать фотографию. Но, в общем-то, в этих кинодекорациях, в том числе и в этом временном кафе, побывали наши коллеги с «Голоса Америки», и тут рассказали нам, в принципе, интересные факты. Ну, во-первых, здесь, в этих кинодекорациях, можно побывать всегда, там даже кофе могут вам приготовить, угостить и прочее. Там можно сделать фотографии. Все предметы из сериала есть, ну, многие. Диван, зонтики, чашки. Реально это все можно потрогать, пощупать. Ну и несколько интересных фактов. Вот оранжевый диван, о котором Сережа вспомнил, который на заставке шоу и в кафе постоянно стоит, его на самом деле случайно обнаружили на киностудии Warner Brothers, когда готовились к съемкам сериала. И режиссер сказал, что он идеально подходит, несмотря на то, что он был довольно-таки потрепанным. Они его сняли в заставке, и потом все 10 лет этот же диван стоял, только единственное, что там во время съемок, да, единственное, что там иногда периодически меняли обшивку.
С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала. Вот ты их каждый год пересматриваешь. Сколько это времени занимает?
Я же не сижу и не пересматриваю. Я, например, там мою посуду или готовлю что-то, или там собираюсь на работу и включаю себе фоном.
236 эпизодов.
236.
Если смотреть по эпизоду в день, то почти, больше, чем на полгода хватит. Он с большим успехом демонстрировался в различных странах мира и приобрел множество поклонников. Вот два поклонника, получается, в этой студии уже есть. И если за первые серии в первом сезоне главные актеры получили гонорар по 22 тысячи долларов, то к восьмому сезону каждый зарабатывал по миллиону за эпизод.
Ну и напомним вдруг вам, мне кажется, каждый видел краем глаза, просто не всем, может быть, нравится такой сериал, да, и там это ситком о романтических приключениях шести друзей, которые живут в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене, и на успех создатели шоу, а это Дэвид Крейн и Марта Кауфман, рассчитывали, но не на такой оглушительный, и мы сейчас напомним просто вот этих вот актеров, которых, в принципе, сериал сделал голливудских звезд, но мало того, что они зарабатывали, понимаешь, по миллион долларов за эпизод, их реально знает просто весь мир. Ну, Рэйчел Грин, это Дженнифер Энистон, наверное, самая популярная из всех из этого пула актеров. Фиби Буфе, Лиза Кудроу, у меня когда-то кролика звали Фиби, кстати. Моника Геллер.
Это в честь героини сериала?
Да, конечно. Моника Геллер, это Кортни Кокс. И Джоуи Трибиани, итальянский такой, знаешь, итальянец по происхождению. И он там таким был горячим, но очень глупеньким парнем. Это Мэтт Леблан и Чендлер Бинг, это Мэтью Перри, Росс Геллер, Дэвид Швиммер.
Вот, кстати, по имени Чендлер я слышал такую историю, что такое имя не существует на самом деле.
Реально?
Оно было придумано.
Серьезно? Вообще такого имени нет? Но это, конечно, интересный факт. На самом деле, очень много легенд и фактов вокруг сериала этого происходит, но еще, если есть какие-то звуки, которые могут тебя раздражать, например, да, в человеке, то такой образ был тоже подобран в сериале. Если ты помнишь, там была такая девушка, которая делала вот так вот каким-то образом.
Это
Мэгги Уиллер. Ее роль действительно незабываемая, и она стала неотъемлемой частью сериала на все 10 лет. Она играла Дженнис, такую необычную и, мягко скажем, девушку, которая всех раздражала, с которой встречался Чендлер. Она его тоже раздражала, но он постоянно к ней как-то возвращался.
Она появлялась просто всюду.
Она постоянно, как раз когда у него были переломные моменты, и он не мог никого себе найти и прочее, и он, в общем-то, в какой-то момент даже подумал, что она его единственная надежда. Роберта, хотя она его жутко бесила. И с ней даже в какой-то момент встречался его друг Рост Геллер, один из тоже героев, главных героев сериала. Ну, в общем-то, наши коллеги, представьте себе, в Нью-Йорке пообщались с этой актрисой, с Мэгги Уиллер. Как же им повезло, ну давайте послушаем фрагмент.
Мэгги Уиллер запомнилась публике фирменным восклицанием. Роль Дженнис, героини второго плана, стала для нее одной из самых ярких. Частью шоу она была на протяжении всех 10 сезонов.
Было так приятно работать на съемочной площадке. Там была очень свободная атмосфера. Она помогала созданию хорошего комедийного шоу. Постоянно была обратная связь между актерами и создателями сериала. Было много возможностей экспериментировать и импровизировать. И это давало возможность для поиска новых, интересных творческих решений. Замечательная, редкая атмосфера.
Ну, скажи теперь, что ты сказал.
Да, пока вы слушали, да, я обратил внимание на то, какой это актрисы русский язык без акцента.
Ну, там же, конечно же, перевод, дубляж. Кто не верит, пожалуйста, заходите на или на телеканале «Настоящее время» это крутится, или же на странице «Голоса Америки. Настоящее время» в YouTube. Можно найти этот выпуск программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк», где можно убедиться, что это именно та актриса. Но кроме нее, нашим коллегам удалось пообщаться с еще одним актером, который исполнил роль Гантера. Помнишь такого?
С белыми волосами.
Да, такой, да, да, почти такая же прическа, как у тебя у него была. Он был менеджером центральной кофейни. Он был тайно влюблен в Рэйчел Грин все 10 лет, все 10 сезонов. Никто из героев не знает даже его фамилии, хотя он там присутствовал на разных вечеринках и, в принципе, тоже участвовал активно в жизни героев сериала «Друзья». И вот, ну, как... И сам этот актер Джеймс Майкл Тайлер, он рассказал, что попал вообще в сериал «Друзья» случайно.
Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль менеджера кафе «Гантера», в шоу попал случайно. Его взяли на время, в массовку. Он задержался в ситкоме на 10 лет и также стал одним из узнаваемых телеперсонажей.
Мой персонаж Гантер как роль вообще появился не сразу. Я был актером массовки полтора года. Просто был парнем, который делает кофе. Только потом мне сказали: теперь у тебя есть имя Гантер, и у тебя будет роль.
Вот так вот. Он, на самом деле, очень сильно не похож на себя, только потому, что он там в сериале такой очень светлый цвет волос у него, да?
И сам он немножко приторможен, насколько я помню, вот по своему амплуа.
По роли ты имеешь,
да,
в виду?
Да.
Ну, он какой-то такой скромный. Ну да, да. Он никогда не показывал свои эмоции, когда там, когда психовал всегда за кадром. Например, увидел, что Рэйчел уже с кем-то другим встречается, он не успел. И он пошел там за кадром, только на кухне, где-то в кафе, такой звук разбитой посуды, например. Ну, в общем-то, нам тут пишут в комментариях, что давайте еще про «Звездные войны» расскажите. Я думаю, что обязательно расскажем, потому что интересно, что некоторые привычные, может быть, для нас вещи, а где-то забытые вот эти вот, не знаю, артисты, сериалы и прочее, это
в
все...
В одной далекой
галактике. Ну, просто «Друзья», они же, я не знаю, как на российском телевидении, но на украинском телевидении «Друзья» этот сериал постоянно крутится, его постоянно повторяет один из телеканалов, И на самом деле, то есть даже...
Я думаю, что в любом пакете кабельных телеканалов найдется такой телеканал, который их периодически повторяет.
Да. Ну да, просто получается так, что это много-много уже поколений. Ну не то, что, может быть, кто-то и растет действительно и сейчас на этом сериале, но, в общем-то, многие люди, и там у меня есть друг, который с ребенком со своим маленьким смотрит, и я так понимаю, ну, этот ребенок тоже, он будет ассоциировать многие вещи с этим сериалом, но самое, знаешь, что меня немного огорчает в этих вот моментах, когда мы видим продолжение каких-то сериалов, например, когда «Твин Пикс» вышел несколько лет тому назад, я пересмотрела старый «Твин Пикс», а потом тот, который вот через 20 лет или через 20 чем-то лет вышел. И меня только очень сильно впечатляет, как меняются актеры. То есть когда ты смотришь просто старый какой-то фильм или сериал, актеры для тебя эти всегда, знаешь, вечно молодые. А когда ты видишь их через время, ты понимаешь, что время не щадит вообще никого. Будь ты голливудская звезда или будь ты Сергей Макруш. Поэтому вот этот момент, конечно, интересный. Но вечный сериал, не побоюсь этого слова, «Друзья», которому уже 25 лет, и которые до этих времен показывают в эфире, смотрят, цитируют, и даже эти шутки реально, в принципе, звучат и в нашей жизни. We were on a break! Hell yeah!
Друзья. Говорили мы о сериале «Друзья». Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. Я же заикаться начал. Екатерина Некреча в студии радио «Крым Реалии». Я напомню, что в течение всего нашего радиоэфира к нам можно присоединиться и обсудить с нами те темы, которые мы поднимаем. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM, нас можно слышать на сайте Крым Реалии в любое время и с любой точки земного шара мы доступны. И это также трансляции наших прямых эфиров доступны для вас в сетях Facebook и YouTube на страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, общайтесь, мы за этим внимательно наблюдаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, 105.9 FM, частота нашего вещания. Адрес нашего вещания в сети интернет вы найдете, забив поиск «Крым Реалии». На сайте нашем доступны все наши программы, доступны архивы всех наших радиопрограмм и видеопрограмм, и тексты доступны, и новости доступны. В общем, заходите на сайт. Также напомню, что трансляции наших эфиров вы можете увидеть в Facebook и YouTube на страницах проекта «Крым Реалии». Там же можете общаться между собой, а также задавать свои вопросы. Мы обязательно все прочитаем, и наиболее интересные вопросы мы озвучим в нашем эфире и дадим вам ответ. Также напомню, что у вас есть шанс непосредственно попасть к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, в ближайшие полчаса мы будем говорить о Владимире Балухе, бывшем политзаключенном, который вернулся в Украину. Поговорим мы об этом с гостьей нашей студии Александрой Ефименко, журналисткой. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, Владимир Балух вернулся. Да, долго, наверное, ждали этого момента. И мы сегодня, к сожалению, у Владимира сейчас очень плотный график. Он восстанавливается после заключения, в котором он перенес и очень длительную голодовку, в том числе в ШИЗО очень долго, много, да, раз попадал. И отношение к нему со стороны администрации, вот этих учреждений, где его содержали, мы о нем хорошо знаем и об этом тоже поговорим. Мы его, безусловно, услышим еще в нашем прямом эфире, но у нас есть интервью, записанное с Владимиром Балухом, и мы какие-то фрагменты его послушаем. Но давай, наверное, начнем наш разговор с этой истории. Вообще, как так получилось, что крымский фермер, обычный крымский фермер, попал в тюрьму по политически мотивированным обвинениям. Сразу было несколько уголовных дел против него заведено. Как это случилось?
Ну, собственно, я так думаю, что вся история началась все-таки в 2014 году. После всех событий, которые произошли на полуострове, Владимир повесил украинский флаг и табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни 18», по-моему, или 20, себе на дом. Вот, ну и завертелось, потому что это было не просто неприятие той ситуации, которая сейчас, да, сложилась на полуострове, аннексии и так далее, но это была демонстрация этого неприятия. И, конечно же, такого выдержать не то чтобы новоявленные российские власти, но и, собственно, абсолютно пророссийское окружение, которое вот есть в селе Серебрянка, в том числе, где он жил раньше, но не могло ему этого простить. Ну и потом началась вереница судебных заседаний. Все началось с административной статьи, неповиновения законным требованиям сотрудника полиции 19.3. Потом была уголовная статья фактически с теми же претензиями, да, его приговорили к 320 часам обязательных работ и, по-моему, какому-то штрафу. Это был уже 2016 год. Ну и потом друг за другом пошли два уголовных дела. Первое – это хранение боеприпасов, когда он, собственно, непосредственно уже попал в Симферопольское СИЗО, и ему была избрана мера пресечения содержания под стражей. И последнее уголовное дело – это... В общем, он деморализовал, да, работу колонии, не колонии, а следственного изолятора, да, тем, что он облил, значит, начальника этого изолятора моющим, якобы. Ну и, в общем, суммарно он получает 5 лет там по самому большому сроку просто считается в Уголовном кодексе Российской Федерации, он получает 5 лет. На апелляции ему на один месяц этот срок уменьшают, и официально у него срок – это 4 года и 11 месяцев колонии, ну и плюс то время, как бы, которое вот он сидел до этого в Симферопольском СИЗО.
Здесь еще, наверное, нужно добавить, что в Керченскую колонию, да, его сначала направили отбывать этот срок, да. Но после его протеста против его отказа от вообще тюремной еды, а до этого была голодовка достаточно длительная, более 200 дней.
Да.
Да, после вот этого протеста его направили вообще в Торжок, город Торжок.
Кстати, в этой колонии, небольшое уточнение, сидит еще один украинский политзаключенный, он признан мемориалом как политзаключенный, это Александр Шумков, и Владимир рассказывал, что они виделись там с Сашей, и он очень за него переживает, это практически первый человек, про которого он начал, ну, вот, говорить сразу же, как только мы с ним встретились в Феофании уже.
Ну вот говоря, давай вернемся к преследованию Владимира Балуха и к тем делам, которые против него возбуждалось. Начиналось все с того, что он повесил этот украинский флаг и таким образом попал в поле зрения, да, российских силовиков в Крыму, и там уже были какие-то штрафы. Да.
Да. Ну, первое, я же говорю, это была административная статья 19.3, и вот я не помню, что решил тогда суд, то ли его сажали на сутки, то ли его просто, то ли там отделались штрафом, я не помню, если честно.
Там сначала был штраф, а потом 40 дней в колонии ему назначили.
Ага, да, может быть.
Да. Итак, 10 июня 2016 года Владимир Балух был осужден Раздолинским районным судом по статье «Оскорбление представителя власти» до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении обыска, который произошел 14 ноября 2015 года. Тогда Балуха подозревали якобы в краже автомобиля ВАЗ-2106. И тогда же Балух был избит во время этого обыска, но дело возбудили против Владимира Балуха в итоге. И 11 октября 2016 года это наказание назначенное было заменено на 40 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Дальше обыски продолжились. Вот такой вопрос. Ты, как человек, который внимательно следила за этим делом, за делом Владимира Балуха, можно ли сейчас сказать, что могло как-то закончиться вот на этих, да, 40 днях колонии? Или если человек уже попал в поле зрения, в поле внимания там в Крыму, то эта ниточка будет разматываться дальше и дальше, и человека все-таки посадят?
Ну, если субъективно судить, да, то мне кажется, что все-таки от него бы не отстали, потому что Владимир не из тех людей, которые, в принципе, умеют молчать, если его что-то не устраивает. И он будет всячески демонстрировать свой протест. Мы все следили за тем, как он демонстрировал этот протест, например, в колонии, да, ну и, собственно, на свободе он вел себя и будет вести, я уверена, точно так же. Поэтому вот единственный способ избежать дальнейших преследований для него, как по мне, это было уехать. Но, собственно, насколько я знаю, с ним неоднократно об этом говорили украинские правозащитники, но он отказался, наотрез сказал, что это моя земля, и я никуда не поеду.
Напомню, что говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха. Это бывший политзаключенный, который был освобожден совсем недавно, 7 сентября. Он вернулся в Украину. Давай по основному обвинению, которое было предъявлено Владимиру Балуху. Я напомню, что его обвинили в приобретении хранения боеприпасов Что это была за история? Это был уже повторный обыск, я так понимаю, в его доме. При первом обыске ничего не нашли, потом пришли в очередной раз и на чердаке нашли, что там, патроны, тротил.
Нашли даже не в его доме, что самое.
Не в его
вот
доме.
С самого начала суть в том, что в Серебрянке у них два дома, можно сказать. В одном доме живет его мама Наталья Владимировна, во втором его супруга Наталья Владимировна. Вот. И нашли на чердаке в доме у его супруги, где он не жил, насколько я поняла, судя по его вот показаниям, да, в суде. Потому что он на тот момент жил у мамы. А нашли именно вот у супруги где-то там на чердаке, в который она не лазила. Она мне как-то показывала, он абсолютно заброшенный, туда даже страшно, мне кажется, вылезти, потому что, он в таком несколько аварийном состоянии, и вот там нашли патроны, и я вот не помню сейчас по граммам, да, и по количеству, но там нашли патроны и тротиловые шашки.
Было много вопросов к происхождению этих боеприпасов, которые якобы нашли у Владимира Балуха. Я так понимаю, что это один из основных таких моментов, когда в суде становилось понятно, что дело сшито, причем сшито довольно-таки грубо. Что там было за история с этими боеприпасами?
Со слов Владимира, да, ему их подкинули. Причем подкинули абсолютно грубо, потому что когда их изъяли с чердака, они, они просто лежали. Они как бы вот посередине, да, то есть приходи, бери. Вот, и, конечно же, когда человек хочет спрятать, например, оружие или там что-то еще, он не будет раскладывать все это в центре, мне так кажется. То есть Владимир и, собственно, сторона защиты его, адвокаты и общественные защитники заявляли о том, что вот это оружие было ему подкинуто, собственно, с самими сотрудниками ФСБ, да, которые проводили у него обыск или, возможно, ранее, да, для того, чтобы просто закрыть человека, потому что он мешает.
И, насколько я помню, там в процессе этих судебных заседаний было выяснено, что боеприпасы у них происхождение вообще город Барнаул.
Угу.
И очень странно, как могли попасть теоретически.
Да, в Крым.
В Крым они, да, к фермеру, у которого проукраинские взгляды. Как это вообще возможно? Я сейчас напомню, что был такой момент, когда Владимира Балуха уже процессуально не было возможности содержать далее под стражей, и его отпустили домой.
Да.
Давай об этом тоже поговорим.
Да,
это здесь, на материковой части Украины, это праздновали как какую-то победу и надежду на то, что, возможно, его освободят. Но хотя сам Владимир, я так понимаю, на это особо не рассчитывал, но какое-то время, да, у него получилось провести дома перед тем, как его уже...
Да, причем это была абсолютно интересная история. Так вышло, что я в тот момент на том заседании на его не присутствовала, я была не в Крыму. Но его отпускают домой, потому что там все сроки уже вышли, чтобы его содержать в СИЗО, и судья вынужден был изменить ему меру пресечения. Вот. И, собственно говоря, его отпускают домой 2 декабря под Новый год, и он 45 дней находился дома. И, если честно, в тот момент, когда его отпустили домой, да, я на минуточку подумала и допустила, что, возможно, дракон разжал когти, и вполне возможно, что Владимира удастся вытащить на условный срок, и он не сядет. Но получилось, как получилось, и как мне рассказал сам Владимир уже после того, как мы с ним встретились в больнице Феофания, он говорит, что я знал точно, что я сяду, и мама моя, Наталья Владимировна, была уверена в этом еще больше. Она сказала, что тебя, Володя, не отстанут, и ты не готовься ни к чему хорошему, и я не готовлюсь.
Да, давайте послушаем прямую речь. У нас есть фрагмент интервью, где Владимир как раз рассказывает об этом.
Ви знаєте, мама досить мудро до цього поставилась, це вона мені пояснила. Я її намагався заспокоювати, там, говорити, що може всяке статися, все. А вона казала, та ні, чудо не відбудеться, вони закриють тебе все одно. Хоч надія в неї була, а коли вже от приїхав цей Всіновець, як вони там правильно звуть, який мене возив на суди, там встановлювали апарати ці, браслет той, телефон. і почав демонтувати. Тоді вже ми так з мамою подивилися один на одного. Зрозуміли, що ну, мама розуміла, що мене, що ніхто мене не відпустить, ніякого умовного не буде. Не знаю, як готував. Ну, просто їв мамині вареники, пельмені, борщ мамині їв, спілкувались так.
Ну вот как это происходило, и как вспоминает Владимир Балух, тот короткий период, когда ему, получается, у него появилась возможность немного побыть дома, вот среди всех этих бесконечных судов, которые тянулись действительно бесконечно по трем уголовным делам. И вопрос был такой, да, к Владимиру, какое самое тяжелое судебное заседание было? Да, давайте послушаем еще один фрагмент.
Те, що відбувався саме 16 січня, психологічно і морально це було найважче засідання, коли після цих 45 діб, проведених на прив'язі, але вдома поруч з матір'ю, оце психологічно було найважче засідання суду.
Коли вас назад...
Навіть при тому, що я був готовий до цього, що відбудеться в подальшому, але було найважче за цей період.
Ну вот эта история, да, когда Балуха вроде отпустили под домашний арест, но этот арест был обложен просто кучей ограничений. По тому отношению, которое к Балуху проявляла вот эта система исполнения наказаний в СИН, да, и следствие, что мы можем сказать? То есть к нему относились не просто как, да, к человеку, который находится под каким-то уголовным процессом. Какое было к нему отношение? Как мы можем его охарактеризовать?
Ну, как по мне, это была абсолютно личная история, личной... Ненависть, наверное, громко будет звучать, но пока что я не могу подобрать нужного слова. Это была история личной ненависти той системы, которая есть сейчас на полуострове, да, к вот к такому персоналити, как Владимир Балух. И это демонстрировалось. Это демонстрировалось со стороны там... надзирателей в Симферопольском СИЗО. Это демонстрировалось со стороны того самого начальника Керченской колонии, которого он там, значит, облил моющим, и на него завели еще одно уголовное дело. Но это демонстрировалось со стороны всех, потому что Владимир, он абсолютно не принимал, да, новые правила этой системы. Он отказывался носить робу, он отказывался от еды, что, кстати говоря, мне кажется, очень-очень сильно, да. Ну, он так испортил жизнь, подпортил своими вот этими голодовками, потому что он же держал не полностью голодовку, он с перерывами, он переходил с полной голодовки на частичную, потом обратно на полную, потом опять на частичную, то есть в зависимости от того, как его организм выдерживал, вот он, но это был протест, это был яркий протест, о котором писали все. И, собственно говоря, вот работа журналиста в этом случае, да, когда у меня спрашивают, ну, зачем ты этим занимаешься, ведь ты же понимаешь, что от твоей статейки там его не отпустят. На самом деле работа журналиста в таких историях, политических, нужна для того, чтобы там, в колонии или в СИЗО, или приставы, или судьи понимали, что каждый ваш шаг фиксируется. И если вы будете этого человека бить, если вы будете над ним издеваться, если вы будете к нему как-то относиться не так, если вы будете действовать согласно не Конституции Российской Федерации, сейчас смешно, конечно, но сам факт, вот, да, то все это будет описано, написано и, собственно, предано, да, как бы гласности какой-то.
Напоминаю, что к нашему разговору можно присоединиться по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18. Говорим мы об истории Владимира Балуха, бывшего политзаключенного, который был 7 сентября, который вернулся, да, на территорию Украины, был освобожден. К нашему разговору присоединяется Елена Лысенко, Крымская правозащитная группа. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, по делу Балуха. Что мы можем сказать, исходя из того, какое было отношение к Владимиру в местах лишения свободы, да, в следственном изоляторе и далее уже в колонии? Вот мы уже с Сашей Ефименко об этом говорим. По вашему мнению, Елена, Можем ли мы говорить о том, что история Балуха – это такой наглядный пример того, вообще, как сейчас в Крыму относятся к тем, кто декларирует свою украинскую идентичность?
Да, это действительно наглядный пример и такое показательное дело со стороны оккупационной власти российской, что они доказывают, что просто нет таких людей. То есть они Владимира пытались так запугать, чтобы он прекратил и показать другим людям, что нельзя вообще никак проявлять свою украинскую идентичность. Потому что это же рушит российский миф, что крымчане в едином порыве, там 95% побежали на референдум. То есть вот для этого, поэтому его так сильно и преследовали, чтобы просто-напросто другие не вздумали вслед за Балухом тоже как-то проявлять свою вот эту вот самую украинскую идентичность. Ну вот мы на примере Игоря Мовенко тоже видели, как за наклейку на велосипеде с ним тоже жестко поступили. Ну а Владимир Балух, это действительно для них уже, как говорится, символ Украины, и они его просто сделали своим идейным врагом и боролись с ним всевозможными методами и в колонии. Это же продолжалось и в колонии, не только в Крыму. Он же бесконечно сидел в ШИЗО, в ПКТ, это камера закрытого типа, то есть это как тюрьма еще одна в колонии. То есть там тоже у него был ряд таких вот совершенно необоснованных каких-то наказаний, которые просто-напросто усиливали вот эти вот репрессии в отношении него, ухудшалось его здоровье. И если бы он не попал на этот обмен, если бы Украина не забрала, то я не знаю, вообще смог ли бы он выжить в тех условиях, которые ему создала Российская Федерация.
Елена, по вашему мнению, что помогло ускорить освобождение Владимира? Ведь мы понимаем, да, несмотря на то, что освобождена часть политических заключенных, очень большая часть остается. И 86 это только по Крыму. Что помогло ускорить освобождение Владимира Балуха?
Ну вот, во-первых, это его, так сказать, незлобный дух, его бесконечная борьба, и они тоже там устали от этой борьбы, потому что это все равно выходило и в публичной плоскости, он стал известной личностью, и я думаю, что, ну, во-первых, им тоже было невыгодно, если с ним что-то случится очень серьезное. Сейчас Владимир неплохо выглядит, потому что вот после нахождения в тюрьме он был длительное время в СИЗО, да, как бы в Лефортово, где ждали обмена, и там немножечко пришел в себя. Во-первых, он, ну, все-таки понимал, что какие-то положительные идут моменты, и там уже над ним никто не издевался, и он там питался нормально. И выглядит поэтому получше, хотя все равно видно, что он худой, не в том весе, в котором он был до тюрьмы. Вот. А в тюрьме, в колонии, у него постоянно были проблемы, у него опухали ноги очень сильно. Нам просто адвокат рассказывал, она же его посещала, что и состояние его здоровья просто, ну, очень тяжелое. И она, адвокат, переживала, Ольга Динза, что он Балов просто не выживет. Она нам об этом говорила. И вот это вот то, что мировое сообщество Украина, прежде всего, давили, рассказывали про Балуха, постоянно писали о нем украинские СМИ, подхватывали там другие СМИ иностранные. Это тоже очень сильно повлияло, и я думаю, от него решили поскорее избавиться, отдать его в Украину, чтобы просто у них было меньше проблем.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, Крымская правозащитная группа. Мы продолжаем разговор с Александрой Ефименко, журналисткой. Говорим мы сегодня о деле Владимира Балуха, крымского политзаключенного, бывшего политзаключенного, который был освобожден 7 сентября. Итак, да, говоря о том, что помогло ускорить освобождение Владимира Балуха. Угу. Да, насколько ты согласна с тем, что сказала Елена?
Я думаю, она все четко разложила. И да, действительно, он был как оскомина, как кость в горле, да, у российской системы, которая его держала, вцепилась в него и держала его, и не отпускала. Ну и то, что я говорила до этого, работа журналистов. И очень важный еще плюс работы правозащитников, потому что журналисты не могут зафиксировать по верхам и просто рассказать какую-то историю, да? Правозащитники зрят в корень, то есть огромное количество отчетов, которые были вынесены на международные площадки, и о Владимире говорили на каких-то очень высоких таких уровнях, и как бы поддерживали, что это абсолютно политически мотивированное дело. Ну, мне кажется, оно сработало и сыграло свою роль, собственно говоря, все вот как-то в симбиозе.
Но еще очень важно смотреть и ощущать, что происходит непосредственно вокруг тебя. Вот по твоим ощущениям, впечатлениям, есть ли у Владимира Балуха поддержка в Крыму?
Да, есть. Он говорил об этом в одном из своих интервью от недавних, и, собственно, мы с ним об этом говорили. Он говорил, что на самом деле в Крыму очень много проукраинских людей, которые либо посмотрели на все то, что там происходит в течение 5 лет, и поменяли свою позицию, но также очень много тех людей, которые остались при своем мнении. Просто они, наверное, не очень хотят сидеть, никто не хочет сидеть. И именно поэтому они не демонстрируют так явно свою позицию. Но при этом, при всем, он так заявляет, и я в этом уверена, что там есть большая часть абсолютно проукраинского населения, которые его поддерживают. И я уверена, 7 сентября во время так называемого большого обмена, как его называют, да, они радовались, сидя там перед своими телевизорами или в интернете, или слушая радио вместе со всей Украиной.
Продолжаем эфир. И в продолжение давайте послушаем тоже Владимира Балуха. Он рассказал в интервью о том, каким он видит возвращение Крымского полуострова. Да, это в продолжение о тех людях, которые поддерживают Владимира. Давайте послушаем.
Если военным шляхом, то это было треба робити одразу. Це мав бути спротив, треба було одразу відповідати. Зрозуміло, що цей момент давно втрачений. Ну, втрачений, що тоді, на початку весни 2014 року, і повертати Крим ціною крові і жертв, зрозуміло, Україні, ну, Україна не стане цього робити. Це не наш метод, як говорив звісний герой звісного фільму. Самий, що не є правильний, на мою думку, шлях, це в першу чергу Україна має стати по-справжньому сильною в економічному, військовому, це однозначно, але дуже важливо, економічно сильною державою. Дуже б хотілося, звичайно, щоб путем блискавичної спецоперації якоїсь ми повернули Крим. Але історія така річ цікава, що наш момент обов'язково прийде. І нам треба бути готовим, щоб саме на той момент, коли будуть найбільш сприятливі умови, щоб ми, не прибігаючи до великої крові, взагалі, не проливаючи кров, щоб ми повернули Крим собі.
Ну, от так видить Владимир Балух то, как вернется Крым в Украину. Продолжаем мы говорить. Напомню, что в гостях у нас Александра Ефименко, журналистка. Говорим мы об истории Владимира Балуха. И давай еще, наверное, поговорим немножко, да, пару минут, об истории тех людей, которые там остаются. Которые остаются в заключении по политически мотивированным делам. Что дальше нужно делать для того, чтобы ускорить их освобождение?
Ну, если честно, я не могу сказать, что нужно делать дальше, потому что процесс этого обмена, большого обмена, он покрыт тайнами, и, собственно говоря, то, как происходил этот обмен, никто, ну, не рассказывает из тех людей, которые этим занимались. Но я знаю однозначно, что там остается огромное количество, во-первых, политических узников, и среди них большая часть — это крымские татары. И на самом деле мы с Владимиром говорили об этом, потому что на каждом его суде присутствовали коллеги, я уже могу их так назвать, из крымской солидарности, общественные инициативы, которые освещали каждый его суд. Среди людей, которые поддерживали его и, самое главное, его семью и маму, было огромное количество крымских татар. И он, конечно же, переживает, и все переживают за их судьбу в том числе. Вот, ну, и что делать, да, и как лучше ускорить процесс второй волны обмена, я думаю, что просто каждому из нас нужно делать свою работу. Точно так же, как мы ее делали. Потому что 7 сентября мы наглядно увидели, что это работает.
И у нас буквально минута осталась до завершения этого блока. Давай как-то попробуем резюмировать наш разговор. Что самое важное в этой истории, да, что можно сказать по ее итогу?
По ее итогу можно сказать, наверное, опять же, немного субъективизма добавим,
да,
и нагоним.
Да.
По итогу можно сказать, что когда ты несколько лет пишешь про человека, который находится за решеткой, потому что я с Владимиром до этого не была знакома, вот, и когда ты несколько лет пишешь про этого человека, и ты с ним встречаешься вот так воочию, честно говоря, я не могла задать первый вопрос, потому что я до такой степени привыкла, что он молчит, а я просто молча фиксирую, что я сидела на него, смотрела и думала, как же с тобой поговорить вот без этой решетки, что же у тебя спросить? На самом деле это определенная степень правдивости информации у людей, у журналистов, которые работают вот именно по судебным, да, каким-то процессам, и ты не имеешь возможности пообщаться со своим героем. Ну, я бы, наверное, очень хотела пожелать всем нам, людям, которые работают с этими вот такими вот темами, да, этими, чтобы у нас было побольше моментов, когда мы терялись и не знали, как задать первый вопрос, потому что эти люди сидели вот так на расстоянии вытянутой руки, и мы имели возможность с ними поговорить, и чтобы это случилось как можно скорее.
Спасибо. Напомню, что гостьей нашей студии была Александра Ефименко, журналистка, которая внимательно следила за делом Владимира Балуха и уже вот успела с ним пообщаться после его освобождения. Благодарю. И напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Присоединяйтесь к нашему разговору в студии. Мы переходим к нашим следующим темам. Продолжаем через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Доброе утро, Крым. Это так, знаешь, неожиданно. После джингла заканчивается, в общем-то, время. Потом нам включают микрофон, потом музыка.
Катя вернулась с огромной чашкой кофе.
Я полна энергии. Честно говоря, вторая чашка, и пытаюсь проснуться. Но утро пятницы, оно доброе, конечно же.
Доброе.
Потому что утро будет добрым.
Утро пятницы 13-го.
Пятница 13-го. Постоянно ты об этом напоминаешь. Доброе утро, если вы проводите его вместе с нами. Ну, конечно же, хочется вам пожелать... Мне вот, знаешь, идеальная картинка нашего слушателя, нашего зрителя в интернете, что человек там сделал свои дела какие-то были, там детей отправил в школу, не знаю, сделал себе кофе и за завтраком в кругу семьи.
Так подожди, отправил же детей в школу, какой круг
семьи? Ну, так, ну, жена, муж, не знаю, сели, хотя кто работает тогда в таком случае, не знаю. Но хочется просто верить, что у вас есть действительно чашка кофе горячего под рукой, и что вы действительно в таком приятном расположении духа и в хорошей локации, так сказать, смотрите наши и слушайте наши эфиры. Ну, вот. Владимир Балух на свободе была центральная тема нашей программы. Я думаю, что больше материалов, и в том числе Саши Ефименко, вы можете найти на сайте Крым Реали, и видео,
история,
и текст.
Вся эта история изложена полностью на сайте Крым Реали. Мы следили за судьбой Владимира Балуха все вот это время, с 2015 года, получается, когда началось его преследование. Она тоже все доступна на сайте Крым Реали. Ну, давай перейдем к нашей следующей теме.
Следующая тема наша. Переходим к ней.
Крымчане имеют право знать.
Тема серьезная на самом деле, и тут уже, ну, реально многие сталкиваются. Ты знаешь, мне кажется, что вот это вот понятие как буллинг, оно же, в принципе, существовало всегда.
Но буллингом это не называли, это называли травлей.
Травлей,
да?
Или скувание, как-то по-другому, но это было.
На украинском, да.
И
да.
В советских школах это было.
И в постсоветских школах.
И в постсоветских школах
тоже.
Это было, есть, да. И в наше время, может быть, как из-за того, что есть интернет, есть телефоны и прочее, мы просто как-то начали об этом узнавать.
Слушай,
Слушай, кто-то снимает на видео.
Комментарии почитай под нашими трансляциями.
Это уже
буллинг. Там это тоже присутствует, я хочу сказать.
Да, безусловно. Но вот мы как бы хотим вам сказать, вдруг вы не знали, что есть такая крутая украинская рэп-исполнительница Алена, и она вообще уже стала известна во многих странах, ну, фактически, не знаю, это уже такой один из главных ассоциаций с Украиной во многих странах. Так вот, Алена опубликовала на своем YouTube-канале новую песню «Буллинг» в защиту подростков, которые страдают от травли в школе и коллективе. В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти. Так, на своей официальной странице в Instagram Алена анонсировала выход клипа. Давайте послушаем фрагмент.
Тикати пальцями, вони будуть тикати пальцями. Хоча просто поруч пройти могли, але ж як так, то не тикати пальцями. Кидати погляди, свої звірячі погляди. Серед купи інстинктів тварин вже забули вони, як же так бути добрими. Булі, 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 їх слова кулі, кулі, кулі. А ти їм дулі, дулі, дулі. Якщо образить, то клич мене.
Как рассказала Алена, в школьные годы она сама неоднократно становилась объектом насмешек и оскорблений, но сегодня не боится откровенно говорить на эту тему и призывает всех, кого касается проблемы буллинга, оставаться собой, не стесняться и уверенно двигаться к своей мечте.
А ты когда-нибудь сталкивалась с буллингом?
Ох, я сложно сказать. Нет, я думаю, что нет. В мелкой, в какой-то, знаешь, небольшой степени, может быть, частично, да. У нас просто в классе была очень такая сильная группа ребят, пацанов, и мы вот то с ними дружили, то я была в контрах, а я всегда была такая, ну, может, не конфликтная, но всегда, в общем, добивалась справедливости, даже могла драться с пацанами. И вот когда я была в контрах с ними, и против меня натравливали всех реально пацанов, даже те, которые были моими там друзьями, я считала с первого класса там мой лучший друг и прочее, и вот это было сложно, и как-то меня на стрелку девочка вызвала, это было тоже, в общем, так себе, потому что с пацанами как драться я-то, в принципе, понимала, а с девочкой мне как-то было странно, в общем, как это, но родители мне сказали, ты подойди вот сама и скажи ей, ты там хочешь поговорить или разбираться будем и прочее, я просто к ней подошла, мы поговорили, и все, то есть на этом все закончилось, но я всегда старалась заступаться за детей, против которых реально там настроено было большинство, потому что у меня это было периодами, вот, и это было на самом деле не очень серьезно, то есть я в хорошей позиции всегда была, но старалась, конечно, защищать. Никогда не понимала, почему можно кого-то ненавидеть, кого-то обзывать за внешний вид или за оценки, или за что-то еще. Для меня это всегда было странным.
Да, мне это, наверное, более понятно, потому что я тоже с травлей в школе сталкивался как с одной, так и, к сожалению, с другой стороны, за что мне до сих пор безумно стыдно. По моим наблюдениям, вообще, за что могут травить ребенка, например, в школе, да? Это, во-первых, имя, фамилия могут казаться смешными, вот с чем я сталкивался, да? Второе, это комплекция.
Ты сталкивался с Сергеем Макрушиным, тобой смеялись?
Ну,
что?
Фамилия Макрушин, да, в ней есть какой-то смысл, его можно дальше развивать, придумывать клички и так далее. Второе, это комплекция, ну, внешний вид и так далее. Третье, финансовое положение. Если ребенок из необеспеченной семьи, у него очень высокий риск столкнуться с травлей. И четвертое – национальность. Но с этим я сталкивался не так часто, и мне кажется, что в последние годы это вообще в Крыму сходило на нет.
Ну, я, честно говоря, вот с кем не общаюсь из крымских татар, например, вот нашего примерно возраста, да, там ребята, которые там около 30 или 30+, то я в шоке вообще, какие у них истории. Мне кажется, что каждый из них столкнулся с каким-то ужасом, практически каждый из них, да, то есть не всем повезло быть с адекватным учителем в адекватном классе, где все детям как-то рассказывали и поясняли, да, но это страшно. Еще может быть один момент, какие-то особенности, там, может быть, человек с инвалидностью, да, или что-то еще, это же тоже, ну, реально, это тоже жесть, потому что на этого человека могут и пальцами тыкать, и как-то прикалываться.
Да, и проблема в том, что ребенка очень тяжело от этого уберечь на самом деле.
Это, знаешь...
Своего ребенка, да, если он с этим столкнулся.
Это взрослая жизнь, тут уже характер проявляется и прочее, это такая школа жизни, конечно, но педагоги должны как-то действительно это все контролировать. И вот Алена, очень круто, что она делится своей историей и даже написала трек крутой на эту тему, может, она обратит к этому внимание.
Тема очень важная. Важное, потому что вот то, что происходит в школе, да, особенно травля и вот эти вот отношения, да, с, наверное, одним из первых коллективов в своей жизни, они могут отпечаток оставить на всю дальнейшую жизнь. Тема важна, и вот 4 сентября детский фонд ООН ЮНИСЕФ представил результаты опроса о травле подростков и молодых людей в интернете. В опросе приняли участие более 170 тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет из 30 стран, в том числе из Украины. Как удалось выяснить путем анонимного опроса подростков, в Украине 29% опрошенных были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия, говорится в отчете. Почти 59% опрошенных в Украине признали, что они знают о наличии онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстниках в целях травли.
Вот, то есть, наверное, вот какие-то история. Создаются, наверное, может быть, и группы, и прочее. Да, с интернетом, слушай, мы когда учили в школе, не было же
интернета, смартфонов. Не было интернета, это были сплетни, слухи, там разговоры за спиной.
И надписи на заборах.
Да, это сейчас выходит на новый уровень, как мы видим.
Ну вот, что говорят в пресс-службе ЮНИСЕФ, именно говорит эта исполнительная директорка фонда Генриетта Фор, она говорит, что доступ школьников в интернет означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из класса, и, к сожалению, буллинг также не заканчивается. Молодые люди со всего мира, из стран с высоким и низким доходом, уровнями дохода, говорят нам, что испытывают онлайн-буллинг, что это влияет на их образование, и не хотят, чтобы это прекратилось. То есть, в принципе, конечно, ухудшается ситуация, как мы видим, потому что способов больше. В этом опросе приняли участие более чем 170 тысяч молодых людей, как ты говорил, с 13 до 24 лет. 30 стран, это, конечно, огромная история, да?
Говорит о хорошей репрезентации этого опроса и о том, что эта проблема, она гораздо шире, да, чем границы Украины.
Ну вот более полугода назад в Украине вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафов и исправительных работ за буллинг в школах. В июле 2019 года один из столичных судов обязал выплатить 100 тысяч гривен штрафа за факт буллинга в одной из киевских школ. Известны также случаи привлечения к ответственности за травлю учителя.
Ну вот в Крыму тоже это наблюдается, в Крыму и Севастополе. В Севастополе, например, на проблемы обращают внимание уже общественные организации. В прошлом году в Севастополе был инициирован проект против психологической травли в школе. На борьбу с буллингом выходят представители волонтерского объединения «Команда жизни». По словам его руководителя Анастасии Балицкой, от постоянного психологического давления со стороны одноклассников больше всего страдают особенные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Мы решили подготовить проект, который направлен на то, чтобы уменьшить количество буллинг в наших севастопольских школах. Наши волонтеры будут проводить творческие лекции, классные часы, кинолектории в разных школах города и таким образом способствовать сплочению разных коллективов и школьников.
Ну вот в Европе штрафы за издевательство в школе не распространены, хотя каждая страна имеет свои инструменты предотвращения детской жестокости. В частности, в Чехии существуют как государственные, так и частные инициативы превентивного противодействия, такие, например, как, значит, приложение к смартфону, где можно анонимно пожаловаться на травлю. И один из главнейших методов борьбы с буллингом – Институт школьных психологов. Радио «Свобода» журналисты пришли к одной из начальных школ в Праге и познакомились с местным профилактическим методистом по совместительству воспитателя советником. Его зовут Ива Шкордланд.
Одне із головних завдань – це класні уроки, протягом яких вчителі розмовляють з учнями про те, як минув тиждень, які відносини та атмосфера у класі.
Также в этой школе с 5 класса есть урок под названием «Я и мы». Его основная задача – укрепить отношения между детьми, чтобы они могли обсуждать и конструктивно критиковать друг друга, никого не обижая. Если травля все же происходит, существует система анонимных обращений. В здании школы можно бросить письмо в специальные ящички с информацией о том, кто обижает тебя и твоего одноклассника. Рассказывает об этом начальник отдела институционного образования и профилактики Чехии Мартина Будинская.
Так звані скриньки довіри розташовані у школах, і деяких дітей це просто відштовхує. Дитина може елементарно боятися, що у момент, коли вона вкидатиме скаргу, її може хтось побачити.
Ну, вот такая история. В Чехии существуют не только государственные, но и общественные инициативы по предотвращению травли, что неудивительно, и я думаю, что во многих странах такая ситуация, что обращают внимание на проблему и на государственном уровне, да, и общественные организации с ней пытаются как-то бороться. Но мы видим, да, по характеру борьбы с этим, что предотвратить очень сложно. эту историю. Наверное, законы построения общества таковы, да, что дети особенно с этим часто сталкиваются, и нет никаких барьеров, которые могли бы защитить. Вот тогда уже, получается, нужно оказывать помощь, когда ребенок с этим столкнулся.
Да, ну вот, например, наш слушатель и зритель Владимир пишет: «Я в школе от буллинга не страдал, так как на любую попытку буллинга отвечал прямым в челюсть. Очень эффективное средство борьбы с буллингом». Но вы знаете, мне недавно буквально наша коллега рассказывала историю, когда на детской площадке кто-то, ну там дети, тем более, если мы вообще говорим там про четырехлеток, кто-то кого-то где-то толкнул, и родитель второго ребенка, которого толкнули: «А ну-ка давай, руки, как я тебя учил», там, в общем, сразу в драку. Это, ну, тоже насилием отвечать. Насилие, да, тем более, может быть, сложно, не такое серьезное.
Сложно говорить, что лучше, травля или насилие.
И где заигрывание, да, и подергивание за косички, просто кто-то, это, может быть, перебор сделать и не умел это сделать, да, а где реально буллинг, тоже надо понимать. Сложная тема. Если у вас есть какие-то истории, связанные
нам,
с буллингом,
мы
в Крыму и Севастополе, мы готовы говорить с психологами.
Эфирах,
да, безусловно, какие-то советы, возможно, давать, потому что это все касается нас с вами, нашего где-то прошлого. Кто-то может, кстати говоря, сталкиваться с этим на работе, вполне вероятно,
и во взрослой жизни люди тоже с этим сталкиваются.
Безусловно.
Пишите нам. Итак, это программа «Доброе утро, Крым» в эфире радио «Крым Реалии». Для вас работали Сергей Макрушин и Екатерина Некречи. Я напомню, что вы можете связаться с нами и после эфира. Пишите нам комментарии в социальных сетях, пишите нам в личку. Мы присутствуем на Фейсбуке, например. Можете писать адресно. Звоните, пишите нам на редакционную